«Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Патриарх Кирилл начал пасторскую поездку в Одессу, Киев, Днепропетровск. Как верующие на Украине относятся к православной концепции русского мира? В Кабуле проходит крупнейшая международная конференция по оказанию финансовой помощи Афганистану. Как ее результаты скажутся на ситуации в этой стране? Давид Тухманов написал оперу о царице Екатерине II. Как воспринимается сейчас концептуальное рок-творчество этого композитора? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 20 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня в Одессу прибыл патриарх Московский Всея-Руси Кирилл. В ходе 8-дневного визита он посетит также Днепропетровск и Киев. В этих городах запланировано множество мероприятий с участием предстоятеля Русской Православной Церкви, встречи с верующими и светской общественностью, открытие и закладка новых храмов, посещение больниц и детских приютов. Некоторые представители украинской политической сцены и общественные деятели отреагировали на пасторский визит русского патриарха крайне негативно. Они полагают, что Кирилл прибыл на Украину с политическими целями – продвигать концепцию русского мира, в которой якобы нет места независимости Украины. Откроет тему корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Сразу по прибытию в Одессу глава Русской Православной Церкви посетил Свято-Успенский кафедральный собор и мужской монастырь. В интервью национальным телеканалам патриарх Кирилл подчеркнул, что его очередной визит на Украину носит исключительно пасторский характер.
Я надеюсь опять помолиться со своим верующим народом, прикоснуться к святыням, о многом, может быть, подумать и многое понять, потому что такие поездки очень важны для предстоятеля церкви. Украина очень близка моему сердцу.
Визит московского гостя продлится до 28 июля. В субботу его ждут в Днепропетровске, а в воскресенье в Киеве. Кульминацией поездки станет участие в торжествах по случаю очередной годовщины крещения Руси. Патриарх отслужит литургию на собор площади Киево-Печерской лавры. Это уже третий визит на Украину предстоятеля Русской Православной Церкви. Большинство украинских экспертов называют политической миссию Кирилла. О главной цели визита московского патриарха говорит старший научный сотрудник отделения религиоведения Института философии Людмила Филиппович.
Я думаю, что собирание российских земель в духовном плане, поскольку та концепция, которая была предложена патриархом Кириллом под названием «Русский мир», предусматривает, что в объединение, духовное объединение войдут не только Россия, а и Украина, Беларусь и Молдова. При этом не учитывается интерес и мнение достаточно сильного сегмента украинского общества, которое инициировало в свое время и суверенность, и независимость Украины как государства.
На пятницу запланирована встреча патриарха Кирилла с президентом Украины Виктором Януковичем, которая, скорее всего, состоится в Крыму, где глава государства проводит свой отпуск. Людмила Филиппович не разделяет мнение некоторых экспертов об укреплении позиций на Украине и Московской церкви и главы РПЦ после прихода к власти Виктора Януковича.
То, что он является прихожанином Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и неоднократно бывал в Москве и имел прямые контакты и с предыдущим патриархом, и с нынешним патриархом РПЦ, это не говорит о том, что государственный курс будет направлен на поддержку именно этой церкви. Все-таки в Украине установилось достаточно сбалансированное соотношение сил, то есть 20 лет независимости и возвращения церквей не только православного корня, я имею в виду Украинскую греко-католическую церковь и очень многие протестантские объединения, когда люди почувствовали, что да, действительно в Украине существует свобода совести, свобода вероисповедания и свобода церкви, я не думаю, что украинское общество хотело бы изменения этого баланса.
Между тем, в неканонической УПЦ Киевского патриархата убеждены, что визит Кирилла призван увеличить зависимость украинской церкви от российской. А в УПЦ Московского патриархата считают, что эта поездка руководителя РПЦ будет способствовать улучшению отношений с Россией и преодолению в стране религиозных конфликтов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Эксперты в Москве и Киеве по-разному относятся к новой политике Русской Православной Церкви, в том числе по отношению к живущим на Украине христианам. О том, как воспринимается на Украине идеологическая доктрина русского мира, которую продвигает в последние месяцы Русская Православная Церковь, говорит киевский социолог религии, директор Украинской ассоциации свободы религии Виктор Елинский.
существенная часть Русской Православной Церкви, это Украинская Православная Церковь в единстве с Московским Патриархатом. А это... церковь состоит из очень разных священнослужителей, из очень разных архиереев, и тем более из очень разных мирян, многие из которых достаточно сложно относятся к доктрине русского мира, провозглашенного в прошлом году патриархом Кириллом. Поэтому сказать, что Русская Православная Церковь – это некий инструмент связывания Украины и России, я бы воздержался об этом говорить. Мне не кажется, что доктрина русского мира связывает наши народы, с одной стороны, и с другой стороны, что прошлогодний визит патриарха Кирилла способствовал улучшению российско-украинских отношений. Патриарх обращался к одной части украинского общества и к одной части православных в Украине. Он не нашел каких-нибудь адекватных слов для тех православных в Украине, которые не поддерживают и не находятся в юрисдикции с Московским патриархатом, которые, как он говорит, находятся в расколе. И те слова, которые он обратил к этим людям, они никаким образом не способствуют, говоря церковным языком, уврачеванию раскола. Мне хочется верить, что некие уроки из прошлогоднего визита извлечены. Во-первых, наверное, не будет заявлений, которые бы однозначно игнорировали само наличие государственности Украины. Патриарх как бы подразумевал, что этот фактор значения не имеет, что в рамках русского мира эти границы существуют, но они не имеют значения, во-первых. А во-вторых, русский мир, как он подчеркивал, это надгосударственный проект. Все три президента Украины, предыдущих, Кравчук, Кучма и Ющенко, они так или иначе говорили о необходимости единой поместной православной церкви для Украины. Это демонизировалось некоторыми кругами Русской Православной Церкви. Нынешний президент неоднократно подчеркивал свое особое отношение к Украинской Православной Церкви в единстве с Московским патриархатом, к самому патриарху московскому, но в последнее время он сделал несколько заявлений о том, что он выступает за равноправие религиозных организаций перед законом и что для него все церкви родные и равные.
Говорил украинский религиовед Виктор Елинский. О некоторых аспектах нового пасторского визита патриарха Кирилла на Украину я беседую с московским историком религии, автором фундаментального труда «Трагедия русской церкви» Львом Ригельсоном.
Патриарх Кирилл уточнил название. Он говорит «русский православный мир». Это важно. То есть он хочет подчеркнуть, что это именно не политическое, не националистическое, а церковное единство. Вот с этим он сейчас едет. Великороссы и белорусы, и малорусы, украинцы говорят, в общем, на близких языках, исповедуют одну веру. Эта идея, в общем, она такая в массовом сознании очень даже глубоко укоренена. Поэтому, скажем, в России многие вообще не понимают, я тоже как-то не понимал, а чего там эти украинцы, что они же такие, они же те же. Ну, на самом деле, это все не совсем так. Если посмотреть именно на историю православия, то, скажем, в Украине совсем другая история. В то время, когда, значит, в России была полная монополия, значит, церкви, единственное, что нарушило, это был старообрядческий великий раскол, подавленный жесточайшей вообще свирепостью и, тем не менее, не уничтоженный. То есть лучшие силы православного народа в России ушли в раскол. И народ дальше был совершенно подавлен перед властью объединенной государства, которое поставило себе на службу церковную власть, потерявшую поддержку народа в сущности. Совершенно другая ситуация на Украине. В эти же века, если в общих чертах, там не было старообрядческого раскола, но там была многовековая борьба против польско-католического церковного влияния. И вот тут сформировался совершенно другой как бы церковный народ. Например, бывали ситуации, когда все епископы были униатами, а церковный народ оставался православным. Это совершенно необычная ситуация. Это вот в общих чертах это к тому, что церковный народ на Украине очень самостоятелен. В Украине очевидно, что церковь – это есть народ, а в России церковь – это иерархия. И вот в этом-то вся проблема патриарха Кирилла, потому что он, конечно, несмотря на его некоторые, так сказать, либеральные какие-то тенденции, жесткий бюрократ. Вертикаль власти – это для него главное святыня. Он просто не может быть другим. В этом его сила, в этом его, так сказать, искусство. Конечно, он не сможет удержаться от того, чтобы не попытаться навести церковно-бюрократический порядок на Украине.
Кажется, для Русской Православной Церкви настали более благоприятные времена для своей экспансии на Украине в связи с политическими изменениями в этой стране. И что бы там ни говорил новый президент Украины Виктор Янукович о равенстве конфессии, церкви и всего остального, тем не менее, благословение он получал от духовного владыки соседнего государства, хотя корпус Церкви Христова един, как известно.
Вы правы, позиция будет усилена, но только надолго ли? Сейчас, по-видимому, будет предпринят натиск, и патриарх Кирилл, и Янукович, конечно, его всячески поддержат, для того, чтобы усилить позицию именно Московской патриархии. Там же есть православная церковь еще вот эта отлученная. Они ведут всякие переговоры о том, что соединиться. Филарет Денисенко имеет одну цель – создать единую украинскую автокефальную церковь. Единую. Но чтобы они подчинились Москве, это немыслимо, так? Другое дело в самой церкви Московской патриархии на Украине, она все-таки самая многочисленная, возможно, сейчас ее позиции укрепятся. Там же очень престарелый митрополит Владимир, он совсем уж старенький. Там у них запланировано заседание синода, повестка сохраняется в глубокой тайне. Это к 28 июля, это день крещения Руси, там собираются принять какие-то решения. Трудно что-то прогнозировать, но зная стиль нашего патриарха, он, конечно, проявит большое дипломатическое и пропагандистское искусство, и он укрепит свои позиции. Потом эта пружина может сражаться обратно. Я не зря начал с того, что другой это народ, хоть он и родственный, но другая история. Народ Украины, как его не давили, как его не... То самое, он остался очень таким народ самостоятельным и способным к самоорганизации, понимаете, это прежде всего церковный народ. Поэтому, может, там епископов уговорят, а народ-то не пойдет. И это та проблема, с которой наша патриархия, она, в общем, эта проблема беспомощна, потому что это и в России не решено. У нас церковный народ безгласен, у нас соборности нет, вообще даже признаков не осталось, так? Я утрирую, конечно. Это власть начальства, это власть митрополитов, в общем, такая совершенно феодальная, совершенно А в Украине так дело не пойдет.
Московский историк религии Львов Ригельсон. Патриарх Московский всей Руси Кирилл прибыл на Украину с недельным пасторским визитом.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 20 июля. В Кабуле проходит крупная международная конференция по вопросам помощи Афганистану. Участие в этом форуме принимает около 40 глав внешнеполитических ведомств и примерно 70 международных представителей, в том числе генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, государственный секретарь США Хиллари Клинтон, главы внешнеполитических ведомств Великобритании, России Уильям Хейк и Сергей Лавров. Это первая встреча столь крупная в Афганистане за последние 30 лет. В центре внимания конференции вопрос о том, когда афганские силы безопасности смогут взять на себя ответственность за ситуацию в стране и проблемы распределения международной помощи и борьбы с коррупцией в Афганистане. Над темой работал мой коллега Валентин Барышников.
Выступая на конференции, президент Афганистана Хамид Карзай заявил:
«Мы высоко ценим прогресс национальной армии Афганистана. Я по-прежнему уверен, что наши афганские национальные силы безопасности будут отвечать за все военные и правоохранительные операции в стране к 2014 году. Наша полиция и национальное ведомство по безопасности также демонстрируют прогресс. Наша цель – трансформировать эти три части национальных сил безопасности в проверенные государственные институты, выполняющие свои конституционные обязанности по обеспечению целостности и безопасности страны. Для достижения этой цели мы приветствуем наше партнерство со странами НАТО и другими государствами».
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, обращаясь к афганскому народу:
«Правительство разработало разработку программ, которые поддерживают международное сообщество. Цель этих планов, чтобы реальные люди, вы, жители Афганистана, увидели реальные результаты без промедления. Цель – установить эффективное демократическое правление и гарантировать ваши права и господство права. И эти программы не могут иметь успех без вашей поддержки, без ваших добросовестных действий.
А вот что сказала, выступая на конференции в Кабуле, госсекретарь США Хиллари Клинтон.
С нашими афганскими партнерами мы ведем наступление в тех частях страны, где боевикам долгое время никто не бросал вызов, и наряду с нашими военными усилиями мы предпринимаем беспрецедентные усилия в мирной сфере, чтобы создать более прочные государственные институты и содействовать экономическому развитию.
На конференции в Кабуле работала российская журналистка Елена Супонина.
Подобного рода мероприятия проводили где угодно, но только не в самом Афганистане. Были такие конференции и в Гааге, и в Лондоне, и даже в Москве. Но теперь цель такова, что нужно показать и доказать, что афганцы в конце концов сами могут брать власть в свои руки. Вот.
Что было центральной темой обсуждения?
Афганцы заявили, что где-то через 4, максимум через 5 лет, они могут взять под свой контроль управление всеми военными операциями в стране. Однако у меня сложилось впечатление, что тема безопасности на этот раз была не самой главной. Афганцам очень нужны деньги. Эти деньги они могут получить только у международного сообщества. Международное сообщество им постоянно выделяет крупные суммы. Но впервые афганцы начали жаловаться. Все эти миллионы и миллиарды долларов выделяются под жестким контролем международного сообщества и не попадают в руки афганского правительства. Афганцы сказали, хватит, мы сами хотим расходовать эти деньги, которые она предоставляет в виде помощи, и вот эта тема была для афганцев приоритетная. Почему афганскому правительству все-таки до сих пор опасаются давать эти деньги напрямую, вопрос понятный. Это потому, что в стране процветает коррупция. Вот сейчас и министр иностранных дел Афганистана Расул Залмай, и финансовые советники из Министерства финансов, они попытались показать, что с коррупцией в стране покончено. Далось впечатление, что министры иностранных дел западных стран не захотели публично критиковать афганское правительство, наоборот. Но эта тема постоянно сквозным мотивом звучало, и в кулуарах конференции международные специалисты, в том числе из западных стран, постоянно напоминали, что коррупция в Афганистане не побеждена, и давать афганскому правительству деньги напрямую преждевременно. Кабул – это приоритетная зона, но особенно американцы, они сейчас стали уделять внимание и развитию экономической ситуации в провинциях, и даже Хиллари Клинтон, когда выступала сегодня на конференции, она обратила внимание на то, что нужно работать над улучшением обстановки не только в столице Кабуле, но и в других районах страны, как она сказала, район за районом, провинция за провинцией, но ситуация должна выправляться.
Я хотел спросить вас об обстановке в столице. Что там происходит сейчас? Сильны ли меры безопасности?
Меры безопасности жесточайшие. Достаточно сказать, что когда наш кортеж проезжал по афганской столице, мы не увидели ни одной лишней машины. Город перекрыт полностью. Люди, похоже, сидят по домам, им запрещено даже выходить, не то что выезжать из своих местечек. По краям дороги везде стоят вооруженные охранники. И, кстати, среди них много не только представителей стран НАТО, но и самих афганцев. И я обратила внимание на то, что они очень хорошо вооружены. А сам Хамид Карзай прилетел на конференцию на вертолете. Он только так перемещается по своему родному городу.
Это была заведующая международным отделом газеты «Время новостей» Елена Супонина. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
Итак, президент Афганистана Хамид Карзай объявил, что по его планам страна сможет обеспечить безопасность собственными силами к 2014 году. О том, как восприняли это заявление в Соединенных Штатах, корреспондент Радио Свободы в этой стране Ян Рунов.
Вот как прокомментировал заявление президента Афганистана и реакцию стран НАТО американский политолог, глава исследовательской организации «Глобальная безопасность» Джон Пайк. Конечно, все счастливы услышать это заявление, поскольку хотят уйти из Афганистана как можно скорее. Думаю, дата отражает не столько реальные возможности Афганистана, сколько желание стран НАТО и администрации президента Обамы. Президент Обама поставил задачу начать вывод американских войск из Афганистана в июле будущего года. Впрочем, с оговоркой, что это будет зависеть от обстоятельств. Военная ситуация в Афганистане внушает сомнения в осуществимости вывода войск к определенным датам. Военная операция по освобождению Кандагара от талибов идет гораздо медленнее, чем ожидалось. Поддержка войны в Афганистане со стороны населения стран-участниц международной коалиции слабеет с каждым днем. Причем это видно даже у таких ключевых партнеров Соединенных Штатов по НАТО, как Англия, Германия и Канада. Трудно себе представить, чтобы Афганистан за 4 года создал гигантскую дееспособную армию. Такое просто невозможно. Почему? Потому что в этой стране слишком высок уровень безграмотности. И вообще, у Афганистана никогда не было настоящей правительственной армии, только фрагменты ее. Мы уже столько лет пытаемся создать армейские и полицейские силы в Афганистане, но процесс идет катастрофически медленно. Поэтому трудно поверить в реалистичность поставленной президентом Афганистана цели обеспечить безопасность страны собственными силами. Гораздо реалистичнее другой план, с которым Хамид Карзай наконец согласился. Это упор на создание локальных сил обороны, провинциальных, городских, деревенских. Афганцы все вооружены, все владеют огнестрельным оружием. Традиционно каждая деревня оборонялась от врагов самостоятельно. Общенациональная армия не имеет корней в афганской истории. Создание локальных сил обороны, на мой взгляд, шаг в верном направлении. Однако вряд ли это станет основой общей стратегии. Так считает Джон Пайк, глава исследовательской организации «Глобальная безопасность». При том, что идею президента Афганистана участники Кабульской конференции встретили благожелательно, Соединенные Штаты и НАТО обещают ни при каких обстоятельствах не позволить Талибану силой свергнуть избранное правительство страны. Соединенные Штаты и другие страны-участницы конференции согласились с просьбой Хамида Карзая хотя бы половину 13-миллиардной международной помощи распределять по каналам афганского правительства. Сейчас только 1/5 помощи афганцам идет через министерство страны. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 20 июля. И вот главные темы второй половины этого часа. Давид Тухманов написал оперу об императрице Екатерине II. Как воспринимается сейчас концептуальное рок-творчество этого композитора? Вспомним старый альбом Давида Тухманова «По волне моей памяти». Прошло уже 35 лет со дня его выхода в свет. В Общественной палате России состоялись слушания о ситуации в моногородах. Почему пока никакие обещания властей о улучшении ситуации в этих городах не выполнены, зато растет число планов? В Санкт-Петербурге родилась новая инициатива переименовать улицы, названные именами террористов. Кого считать террористами? Кто больше террорист, Павел Пестель или Белла Кун? Об этом поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Синее ведро как состав преступления.
Комментарии экспертов.
Маршал Голдман о новых полномочиях российских чекистов.
В блогах Свободы.
Вероника Баде. Кому служить в российской армии?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Главная тема проходящих в Вашингтоне переговоров президента США Барака Обамы и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона – ситуация в Афганистане. В то же время аналитики считают, что Обама обязательно выразит обеспокоенность США действиями концерна BP в Мексиканском заливе и ролью концерна в освобождении ливийского террориста. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева во вторник вновь заявила отвод прокурору Валерию Лахтину. Совет по правам человека при президенте России обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой оградить правозащитников, работающих в Чечне, от угроз со стороны должностных лиц. Общество защиты прав потребителей подает в суд на московский метрополитен из-за недопустимо высокой температуры в вагонах и на станциях. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник вечером прибыл в Одессу, первый пункт 9-дневной поездки по Украине. Парламент Молдавии должен быть распущен вне зависимости от результатов референдума по способу выборов президента. Об этом заявил председатель Конституционного суда страны Дмитрий Пулбере. На севере Афганистана солдат национальной армии застрелил своего сослуживца и двух американских гражданских специалистов. Еще двое военнослужащих были ранены, стрелявший также погиб, однако при невыясненных обстоятельствах ведется расследование. В Кабуле участники международной конференции по Афганистану согласились, чтобы с конца 2014 года афганские силы самостоятельно руководили всеми операциями в сфере безопасности. В Пакистане 5 боевиков погибли при попытке взорвать крупный военно-тренировочный центр на северо-западе страны. Индийская полиция сообщила об аресте и обвинении в шпионаже в пользу Пакистана сотрудницы Министерства иностранных дел.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 20 июля. Сегодня рабочая группа Общественной палаты по проблемам моногородов обсудила реализацию антикризисного плана правительства в этой сфере на 2010 год. Пикалево, Байкальск, Тольятти, обострейших социальных проблемах в этих городах благодаря массовым акциям протеста знают теперь многие. С момента утверждения плана государственной поддержки моногородов прошло полгода. Что удалось сделать за это время? Ответ у корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева.
В антикризисном плане правительства фигурирует 27 моногородов. Однако, как отмечают в Общественной палате, местные власти активно работают лишь в нескольких из них. Руководитель рабочей группы Общественной палаты, председатель профсоюзного объединения «Соцпроф» Сергей Вострецов.
В Советском Союзе большинство промышленности было сконцентрировано как раз в данных моногородах, и не решив сегодня проблему модернизации моногородов, мы вряд ли как бы решим вообще проблему, поставленную президентом по модернизации российской экономики в целом.
Создание системы господдержки моногородов премьер Владимир Путин озаботился еще в июне прошлого года после массовых выступлений жителей города Пикалево Ленинградской области. Тогда Путин и дал соответствующее поручение Министерству регионального развития. Ход обсуждения сегодняшнего состояния дел в моногородах в Общественной палате заставляет предположить, первая половина нынешнего года ушла в основном на разработку разного рода планов, рассказывает мэр города Пикалево Сергей Вебер.
У нас было разработано три сценария. Это был монопрофильный сценарий, деструктивный, когда никаких мер не предпринимается, предприятие само по себе выживает в тех условиях, как вот сейчас, благодаря поддержке и руководству только правительства Российской Федерации, заставляя собственников вкладывать средства, и предприятие будет, скажем так, находиться в некой агонизирующей ситуации, будет работать, но понимая, что не вкладывая средств в развитие, ему в дальнейшем не выжить. Второй был это монопрофильный инерционно-консервативный сценарий. Предприятия могут что-то делать, вкладывать, но при этом ни государство, ни администрация города, ни района, области никаких мер не будет предпринимать для того, чтобы как-то пересматривать дальнейшие пути развития города. И третий путь – это диверсификационный сценарий размонопрофилирования. Уйти от зависимости от одного градообразующего предприятия – это, наверное, цель и задача многих моногородов.
Надеется мэр Пикалева Сергей Вебер. По его словам, к 2015 году уровень безработицы в Пикалеве должен быть менее 1%. Безусловно, хороший сценарий развития событий лучше плохого. Но насколько он осуществим? Какова сегодня ситуация в городе? Какие шаги власти предпринимают, чтобы помочь людям уже сейчас? Это, из рассказа главы исполнительной власти Пикалева, было не очень понятно. Жители города находятся пока в ожидании перемен. говорит председатель территориальной организации Горно-металлургического профсоюза России Юрий Стрелков.
Если сравнивать с тем, что было несколько лет назад, знаешь, ситуация пока плохая. Пиком этого ухудшения была ситуация конца 2008 и первой половины 2009 года. Эта ситуация всем знакома. Тогда профсоюзные организации и жители города Пикалево протестовали активно против безразличия к своим предприятиям, к своему городу, всех структур, как собственников, так и властей. Сейчас еще продолжают действовать три хозяина в городе Пикалево. У каждого из них свои интересы, нет должной согласованности и, конечно же, нет уверенности в завтрашнем дне.
Члены рабочей группы общественной палаты, пытаясь ответить на вопрос, что делать, обошли другой извечный русский вопрос. Кто виноват? И напрасно, отмечает президент Союза малых городов России Евгений Марков.
Мне хотелось задать вопрос моим уважаемым коллегам. А эти проблемы, которые вы сейчас начали пытаться решать, они что, возникли вот в этом году? И что? Федеральный центр не знал об этом? Что федеральный центр не мог выработать тот комплекс мер и начать хотя бы те меры, которые он сегодня вот начал реализовывать? Мог, более того, должен был сделать. К сожалению, этого сделано не было. От этого нельзя было в любом случае уходить. И вот эта проблема громыхнула. Громыхнула она при добром содействии населения нашего славного города Пикалево и других городов, которые не озвучили в федеральной прессе, но которые тоже отреагировали достаточно активно. Нельзя было этого дожидаться. Поэтому, мне кажется, благодарить нам нет оснований, федеральный центр. А вот выработать свою позицию очень важно.
Евгений Марков обращает внимание на то, что число моногородов в России сильно занижается. По его подсчетам, их не менее 800, а вернее было бы говорить о более чем 1000 населенных пунктов подобного типа. Создание же различного рода рабочих групп и составление всевозможных планов – всего лишь возвращение в год 1993, когда уже обсуждалась аналогичная федеральная целевая программа. Власть, в сущности, пока что демонстрирует свою беспомощность, убежден президент Союза малых городов России Евгений Марков.
Это все тоже прятание головы в песок в надежде, что все обустроится само собой. Реально выглядит вот она таким образом. Государство должно разработать какие-то государственные принципы и государственную политику в целом, крупномасштабно в отношении монопрофильных населенных пунктов, в которых ответит, быть им этим городам или нет. Ведь даже о Тольятти, в миллионном городе, и то возникал вопрос, а может его расселить? А о поселках городского типа и говорить нечего. Государственная политика, государственные стратегии в отношении принципиальной позиции, которые должны быть забиты в специальном государственном документе. Что делать с моногородами, большими, малыми, совсем маленькими? Не штучный подход, какой сегодня демонстрирует федеральный центр, а масштабный, принципиальный.
1000 российских моногородов в реальности, 27 в так называемом списке Игоря Шувалова, в которые включены города, претендующие на финансовую поддержку государства, и лишь о 3 из них шла речь на заседании в общественной палате. О Пикалеве, Тольятти и почти благополучном на этом фоне Нижнем Тагиле. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 20 июля. Петербургский фонд поддержки исторических традиций «Возвращение» обратился с письмом губернатору города Валентине Матвиенко с просьбой о переименовании нескольких десятков петербургских улиц. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Кроме 13 советских и 10 красноармейских улиц, в Петербурге имеются улицы Ленина, Чапаева, Котовского, Чекистов, Фрунзе, проспекты Большевиков, Белы, Куна и многие другие, чьи названия у части горожан, не слишком подкованных в истории, уже не ассоциируются практически ни с чем. Авторы обращения к губернатору Петербурга просят вернуть на карту города как мирового культурного центра те имена, которые были любимы Пушкиным, Достоевским, Толстым, которые воспеты в их бессмертных произведениях. Конец цитаты. Фонд «Возвращение» напоминает, что он уже добился переименования железнодорожных станций Свердловск в Екатеринбург и Горький в Нижний Новгород, платформы Володарская под Петербургом в Сергиев, Сергеева способствовал возвращению исконных названий Сенатской площади и Благовещенскому мосту. Интересно, что на днях фонд подписал соглашение о сотрудничестве с Советом сторонников Единой России. И тогда же прозвучали слова о том, что Россия борется с терроризмом, а до сих пор многие улицы носят имена террористов, занимавшихся политическими убийствами, а заодно убивавших и невинных людей, зачастую тысячами и даже миллионами. Возвращать старые названия, а улицы в новых районах переименовывать нужно, говорит историк Кирилл Александров.
Улица Белокуна, с которой я недалеко живу. Белокун, например, руководил массовым истреблением и уничтожением гражданского населения и солдат и офицеров русской армии генерала Врангеля, которые остались в Крыму после крымской эвакуации 1920 года, и которым командованием Советского Южного фронта, напомню, им командовал Михаил Фрунзе, была обещана амнистия. Вот вместо этого, по самым скромным подсчетам, от 55 до 70 тысяч человек в Крыму были уничтожены. Белокун – это для меня просто наиболее вопиющий пример, но это как раз пример терроризма. Государственный терроризм был, о чем речь-то. Есть более серьезные примеры. Например, в Москве до сих пор существует улица такого Оторбекова. Если Белокун был организатором красного террора в Крыму, то товарищ Оторбеков лично участвовал вот в уничтожении почти 60 заложников. Там были десятки офицеров, генералов, очень видных героев Первой мировой войны.
Другой историк, председатель Русского общевоинского союза Игорь Иванов, считает инициативу о возвращении прежних названий улиц нужной, но страшно запоздалой.
Инициатива, на самом деле, это была выдвинута 20 лет назад. Удивительно, что за эти 20 лет так мало чего было сделано. Что касается имен террористов, которые нужно убрать, несомненно, я считаю, что здесь не только такие имена, как Белокун, должны исчезнуть с карты нашего города, это организатор красного террора в Крыму, но начинать нужно с организаторов. Во главе красного террора стоял Владимир Ильич Ленин. У нас половина города еще носит имена Ленина, есть еще и проспект Ленина, и сколько угодно станция метро, и область еще имени главного вождя красного террора, если уж делать, то делать последовательно.
Среди первых ждущих переименования мост имени чекиста Володарского.
Это один из первых деятелей и главных террористов, который был в Петрограде в свое время, да, поэтому, так сказать, и Володарский, конечно, в первую очередь должен быть выбран. Кто за что воевал, кто проводил красный террор, эти вопросы должны быть выяснены. И, конечно, и станция метро Фрунзенская, и Фрунзенский район. У нас есть улица Фрунзе, но почему-то у нас нет улицы Колчака и улицы Врангеля. Вот эти вопросы должны быть поставлены. Вся коммунистическая система и коммунистическая партия – это, по большому счету, террористическая организация. И все их памятники, все их имена, мемориальные доски должны быть по всей России уничтожены.
А вот парламентарий, член топонимической комиссии Петербурга Алексей Ковалев считает, что переименование по политическим мотивам недопустимо, что это просто пиар-компания.
Есть подготовленные обоснованные предложения, которые внесены уже лет 20 назад, и постоянно на этом настаивает топонимическая комиссия. Только топонимическая комиссия считает, что ни в коем случае возвращение названий не надо связывать ни с какими политическими или моральными оценками людей или событий. Это очень опасный путь, на котором мы можем отойти от исторической правды. Честно говоря, лучше всего сохранить те названия, которые исторически оправданы, а не которые вот идеологически более верны. Если мы будем подходить с точки зрения того, что в первую очередь убрать коммунистов, чекистов, террористов. Предположим, Пестель. Кто такой Пестель? Это антисемит убежденный, сторонник террора, уничтожение царской семьи, включая всех малолетних детей. Давайте с этой точки зрения его мочить. Петра Первого, который загубил пол России, тоже уберем отовсюду, потому что он был зверским диктатором. Так может далеко зайти.
Алексей Ковалев уверен, что при возвращении прежних имен городам и улицам нужно исходить только из соображений культуры, и что переименования, осуществленные как последним русским царем, так и большевиками, неорганичны и не имеют права на существование. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Положение свободы слова в Грузии и ситуацию вокруг Первого Кавказского телеканала обсуждаем с журналистом Олегом Панфиловым и политологом Сосо Скоришвили. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
О грузинском русскоязычном телеканале «Первый Кавказский», который, похоже, меняет своих владельцев, поговорим несколько минут и мы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске рассказ о проблемах средств массовой информации. Корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе представит тему.
Как известно, Парижский суд не удовлетворил иск общественного грузинского телевидения к французской компании «Eutelsat» о возобновлении вещания русскоязычного «Первого Кавказского телеканала» на территории России, в том числе Северный Кавказ, через Европейский спутник. Затем ОГТ, под эгидой которого создан Первый Кавказский, приняло решение передать право на управление телеканалом британской частной компании K1. Известная журналистка, издатель журнала «Горячий шоколад» и член попечительского совета общественного телевидения Шорена Шавердашвили пишет в журнале «Либерали», что для нее, как и большинства членов попечительского совета, стало полной неожиданностью предложение о передаче права на управление Первым Кавказским никому неизвестной компании, причем с выделением из государственного бюджета суммы в 7 миллионов лари, это около 3 миллионов долларов. Шорена Шавердашвили сообщает в статье, что хотя K1 и называется британской компанией, на самом деле общество с ограниченной ответственностью с этим названием зарегистрировано в Грузии. Ее основатели – известный британский журналист Роберт Парсонс и руководитель информационной службы Первого Кавказского Екатерина Котрикадзе. Парсонс пригласил в компанию нескольких британских журналистов для улучшения менеджмента. В статье также сообщается, что Роберт Парсонс женат на грузинской кинодокументалистке Нино Киртадзе, авторе нескольких фильмов о Грузии и войне августа 2008 года. В беседе со мной последний события вокруг Первого Кавказского, который, по утверждению властей, должен был донести правду до русскоязычной аудитории России бывшего СССР, в том числе вердикт Парижского суда и появление K1, прокомментировал бывший владелец телекомпании «Рустави-2» Эросси Кидзмаришвили.
Обе эти решения, они показывают абсолютную безответственность людей, которые занимаются этими делами, я имею в виду руководителей этих каналов, этого канала и общественного телевидения, с другой стороны, безответственность власти. Решение Парижского суда это показало четко. Решение было принято законно, и те ошибки, которые допустило руководство общественного телевидения, создавая этот, подписывая этот договор, временный договор с Телсатом, послужило причиной того, что контракт был так легко расторгнут. Это раз. А что касается последних событий, это уже нарушение всех законов. То есть компания, которая сейчас взяла управление третий канал общественного телевидения, была создана 7 июля. И через неделю эта же компания получила сумму в несколько миллионов долларов и управление каналом. Я знаю прекрасно квалификацию Роберта Парсонса, но это не значит, что кто-то имеет право просто по квалификации отдавать какой-то огромный государственный секрет, еще в придачу кредит, даже не кредит, а деньги частному лицу.
Журналист Давид Когуашвили в газете Prime Time пишет, что власти Грузии ни в коем случае не откажутся от проекта вещания на территорию России, если уж, по его словам, этого так боятся в Кремле, что даже выкупили у европейской компании все транспондеры на спутнике, лишь бы не позволить Грузии воспользоваться ими для вещания. А передача Первого Кавказского в управление известному британскому журналисту, по мнению автора статьи, является попыткой заручиться помощью влиятельных журналистских кругов для возвращения в эфир Первого Кавказского, который в данный момент можно смотреть только в интернете. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сегодня исполняется 70 лет популярному композитору Давиду Тухманову. Автор многочисленных песен, в последние годы Тухманов обратился к классическим жанрам. 21 и 22 июля на новой сцене Большого театра будет представлена его новая опера «Царица». Ее главная героиня Екатерина II. Постановка осуществлена театром «Геликон-опера». Вот что рассказывает о своей новой работе сам композитор.
Если музыка, которая звучит в таком историческом спектакле, в которой мы видим 18 век, но как-то само собой напрашивается, чтобы какие-то реминисценции музыкальные, стилистические, все-таки были. И сочиняя музыку для «Царицы», я наметил себе определенные музыкальные планы, ну, скажем, барочную музыку того времени или русские народные интонации, поскольку в опере есть массовые народные сцены. И это такой контраст между дворцами и хижинами. К тому же там есть еще ряд любовных сцен, где музыка такого более общего лирического характера использована. Но в целом, когда я задумывал эту оперу, я все-таки руководствовался идеей создать музыку более демократичную, что ли, которая была бы понятна не столь подготовленному зрителю. Мысль эта у меня возникла в связи с тем, что я задал себе вопрос, а почему все-таки опера прошлых времен, те оперы, которые были написаны в XIX веке, почему они как-то были более любимы и популярны у широкого зрителя, да и до сих пор, в принципе, составляют основу репертуара большинства театров. И я понял, что в XX веке было написано много замечательных оперных произведений, но, тем не менее, они немножко сузили ту аудиторию, которая вот именно музыкально воспринимала эти вещи. Поэтому мне захотелось сделать что-то, чтобы немножко оперу вернуло в это русло более популярного жанра.
Говорил Давид Тухманов. За полвека творчества он создал десятки советских популярных хитов, среди которых комсомольские и патриотические композиции вроде песен «День Победы», «Родина моя» и «Мой адрес Советский Союз» и романтические произведения, такие как «Любовь, дитя планеты» или «Как прекрасен этот мир». В историю советской рок-музыки Тухманов вошел как создатель концептуального альбома «По волне моей памяти», написанного в середине 70-х годов на стихи мало приветствовавшихся советской властью отечественных и зарубежных поэтов. О феномене Давида Тухманова я беседую с музыкальным критиком Еленой Черемных.
Для меня Давид Тухманов — это как бы два человека. Один из них действительно написал всенародно любимый хит «День Победы». Это как бы такой человек без возраста, это человек в мундире, человек застегнутый на все пуговицы. И Давид Тухманов совсем другой некий, который живет в широком музыкальном контексте, мыслит этим контекстом, который присваивает себе культуру, ее достижения не близкие, скажем так, нашим временам. И это тот Давид Тухманов, который написал диск «По волне моей памяти». Почему диск называется «По волне моей памяти»? Что, собственно, представляет эта волна памяти? Прежде всего, с литературной точки зрения, поток классических и малоизвестных тогда в эссе поэтов, как-то Бодлер, Ваганты, Северян Волошину, совсем такой интеллигентский персонаж. С музыкальной точки зрения, его память представляет собой совершенно определенную апелляцию к бетловскому диску 67-го года «Сержант Пеппер». Точное название бетловского диска «Клуб одиноких сердец» «Сержанта Пеппера» — это была, по-моему, первая попытка осмыслить диск как некое концептуальное целое, то есть мыслить его не набором случайно собравшихся треков, а собравшейся вот по типу некой драматургии «По волне моей памяти». Потому запомнился, что он представляет собой какую-то редкостный для 75-го года тип апелляции к тому опыту, который, в общем-то, в СССР не допускался. У нас в это время идеологию возвышенного с позиции хиреющей государственной власти транслировали Кобзона Пахмутова. Это была такая идеология при полном отсутствии возвышенного, при полной девальвации возвышенного. И куда идти дальше, было непонятно. Тухманов тогда сделал вот это движение дальше. Он сделал шаг внутрь себя, соединив этот шаг каким-то таким метафорическим образом с шагом внутрь культуры, с персональным таким движением внутрь культуры, литературной и поэтической, которая была далека от нас, которая ретроспективно была по отношению к тому дню, и культуры современной, рок-музыкальной, которая была спутником того времени во всем мире, кроме нашей страны. Я не знаю, вот Бог его поцеловал в ту минуту, когда он решил поступить так, а не иначе.
Когда сейчас вы переслушиваете диск, о чем вы думаете? Вы думаете о том, что это безнадежно устаревшая музыка, или эта музыка пережила свое время? Это только ностальгические воспоминания нашей юности, той юности, в которой не было такой музыки, поэтому она казалась такой великолепной.
Это комплексное воспоминание, такое музыкально-поэтическое, скажем так. К этому комплексу музыкально-поэтической комбинации, найденной Тухмановым, прибавляется еще некий образ самого Тухманова, вот такого вот некого такого столичного стиляги, некоторого типа вот такого дэнди советского образца. Тут была загадка, тут она содержалась, и сейчас я вспоминать это могу только, безусловно,
определенной корректировкой на свои тогдашние возрастные представления о жизни. Честно говоря, сегодня, думая об этом диске, я в первую очередь немножечко страдаю о том, что вся эта интенция никуда дальше не вышла у Тухманова. Он сделал шаг, за которым ничего не последовало. Поэтому диск все-таки ничуть не противоречит возможности написать «День Победы», возможности написать там потом песню «Аист на крыше, мир на земле», и этот жанр какой-то такой публичной истерической почти нагорной проповеди, он ужасно фальшив. Этот человек мог мыслить куда более художественно, мог рассуждать куда более смело, но почему-то вот эта вот стезя государственной востребованности и соцзаказа, она его победила. 70 лет, поздравляю человека с такой датой, не говорят о чем-то таком, что не устраивает себя в его биографии. В конце концов, каждый сам знает свою биографию, и никто не волен его порицать.
Почему столь успешный композитор, как Тухманов, в конце концов уехал в Германию и сейчас пишет классическую музыку? Почему он ушел вообще из рока, из популярной музыки?
Просто потому, что в нем была недоформулирована его, так сказать, генеральная творческая линия, личная его творческая линия. Данных у него более чем, то и диплом он писал, и в качестве дипломной работы была оратория «За далью даль» на стихи Твардовского. А в 2004 году он, оказывается, участвовал в Днях славянской письменности в Новосибирске, где тоже написал ораторию «Легенда о Ермаке». То есть человек мыслит и так, и эдак, а сейчас вот в Большом театре на Новой сцене в порядке арендного спектакля будут давать Екатерину, оперу. Тухманов на самом деле такой нормальный, конъюнктурный профессионал-песенник. Куда-то его заносило, так сказать, по молодости в какие-то смежные контексты, когда он был еще человеком свежим сам, когда он был еще человеком открытым этим контекстом, когда ему была любопытна история культуры, и когда ему было любопытно приватизировать в этой истории какие-то вот вещи, он это делал. Но потом, вероятно, просто им завладела немножко другая тенденция.
Я шел печаль свою сопровождая. Над озером среди плакучих тая вставал туман, как призрак самого. Его казались диких уток пересвисты, друг друга звавших над травой росиста. Так между их я шел, свою печаль сопровождая, сумрака вуаль последний затуманила багрянец заката и укрыла бледный глянец лучи над обрамлением.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я подготовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, были музыкальный критик Елена Черемных и композитор Давид Тухманов, который в дни своего юбилея представляет публике новую оперу «Царица». Вот так обстояли дела во вторник, 20 июля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Олег Львов и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера и оставляю сентиментальные прогулки по волнам нашей и тухмановской памяти. Стихи Поля Верлена поет Сергей Беликов. Всего доброго.
Я шел печаль озером среди плакучих тая, вставал туман.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Утверждение проекта новой конституции может стать важной вехой в
Одна из наших главных задач – укрепить уже существующее партнерство в таких сферах, как
сегодня есть, на наш взгляд, запрос на появление.
Жители восточных и юго-восточных районов Москвы почувствовали запах горящих в Подмосковье торфяников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».